Обратите еще внимание на то, что слова не наклеены ровно в одну линию, а некоторые выше, а другие ниже. Так, например, слово «жизнь» оказывается совершенно не там, где нужно. Все это можно объяснить небрежностью, но вместе с тем может доказывать волнение и поспешность того, кто составлял это письмо. Я, по крайней мере, скорее держусь этого последнего предположения еще и потому, что раз дело признавалось им таким важным, нельзя допустить небрежное отношение к такому делу. Затем, раз мы допустим, что он спешил, возникает весьма интересный вопрос. Почему он спешил? Ввиду того, что всякое письмо, до раннего утра сегодняшнего дня, опущенное в почтовый ящик, во всяком случае попало бы в руки сэра Генри ранее, чем ему может понадобиться выйти из отеля. Не опасался ли составитель письма, что ему помешают? Но кого же он опасался? «Теперь мы уже проникаем в область догадок», — сказал доктор Мортимер. «Скажите лучше, и будет вернее, что мы начинаем взвешивать и проверять вероятности и избираем самую подходящую из них, наиболее возможную. Это можно назвать научным приспособлением воображения, причем мы имеем осязательные основания, на которых зиждутся наши рассуждения. Без сомнения, вы опять назовете это догадкой, а я убежден, что адрес этот написан в отеле».
«Ради всего святого, скажите, в силу чего вы это утверждаете?» — воскликнул доктор Мортимер.
«Рассмотрите тщательно адрес, и вы придете к убеждению, что как чернила, так и перо доставили составителю письма много неприятностей. Перо брызнуло два раза на одном слове, чернила на нем три раза высыхали, хотя адрес был короткий. Это служит доказательством, что в чернильнице почти не было чернил. В частном доме перо и чернильница очень редко находятся в таком ужасном состоянии. А между тем, в гостиницах вы должны знать, в каком плачевном состоянии почти всегда находятся перья и чернильницы. Да, едва ли я ошибусь, утверждая, что если бы мы могли тотчас обыскать все письменные корзинки во всех отелях поблизости Чаринг-Кросса, мы напали бы на остатки передовой статьи «Таймса», из которой вырезаны были слова. Мы бы легко наложили руки на человека, пославшего это замечательное письмо. Ах! «Да что это такое?» Сделав это восклицание, Холмс начал тщательно всматриваться в бумагу, на которой наклеены были слова, держа на расстоянии одного или двух дюймов от глаз.
«Что там такое?»
«Ничего», — отвечал Холмс, отстраняя бумагу. «Это чистый полулист бумаги, даже без водяного знака на нем. Полагаю, что мы вполне изучили это интересное письмо. А потому, сэр Генри, скажите мне, не приключилось ли с вами что-либо еще любопытное с момента приезда вашего в Лондон?»
«Ничего интересного, мистер Холмс».
«Кажется, ничего. Быть может, вы приметили кого-либо следующего за вами, караулившего вас?»
«Право, я могу подумать, что попал прямо в герои какого-нибудь романа дешевого разбора», — воскликнул наш гость. «Ради какого черта буду следить за мной и подкарауливать меня?»
«Вот мы скоро приступим к этому вопросу. Но прежде чем заняться им, позвольте узнать, не желаете ли вы еще что-либо сообщить нам?»
«Хорошо, но вопрос в том, стоит ли толковать о том, что я мог бы еще сообщить.
Я нахожу заслуживающим внимания все то, что выделяется из обыденной жизненной рутины». Сэр Генри, улыбнувшись, ответил:
«Я еще весьма мало знаю жизнь в Великобритании, так как почти всю жизнь провел в Канаде и в Соединенных Штатах. Во всяком случае, я полагаю, что и у вас не признается обычным делом в жизни потерять один сапог. Так у вас исчез один из ваших сапогов?»
«Ах, дорогой сэр», — воскликнул доктор Мортимер, — «он попросту не поставлен на место. Вы увидите его, когда возвратитесь в отель. С какой стати беспокоить мистера Холмса таким вздором?
Но ведь мистер Холмс сам просил рассказать все выходящее из круга обыденной жизни».
«Совершенно верно», — возразил Холмс. «Каким бы, по-видимому, вздорным ни казалось известное обстоятельство, оно может оказаться важным. Так вы сказали, что потеряли сапог».
«Да, так оно и случилось, к сожалению. Прошлой ночью я выставил сапоги за дверь моей комнаты, а утром из них оказался на месте только один. Никакого толку по этому поводу я не мог добиться очистившего их парня. Досаднее всего то, что я купил эти сапоги на Стрэнде только вчера и ни разу еще не надевал их.
К чему же вы их выставили для чистки,
если ни разу их не надевали?
Это были сапоги дубленые, еще не покрытые ваксой.
Значит, приехав в Лондон, вы прежде всего отправились покупать сапоги.
Я многое купил. Доктор Мортимер ходил со мной по магазинам. Дело в том, что, живя на Западе, я был небрежен по отношению к одежде и обуви. А так как здесь мне приходится сделаться владельцем поместья, надо и одеться надлежащим образом. В числе других вещей я купил также светлые коричневые сапоги, заплатив за них $6. Между тем, один из сапогов похищен, прежде чем мне пришлось их надеть.
Мне кажется, что это чрезвычайно бесполезное воровство. И полагаю, что доктор Мортимер прав, уверяя, что сапог найдется.
«Однако, господа», — решительным тоном сказал баронет, «мне кажется, что мы вполне достаточно потолковали о том немногом, что мне известно. Надеюсь, что наступило время исполнить ваше обещание и поближе познакомить меня с делом, о котором мы хлопочем».
«Ваши требования вполне основательны», — возразил Холмс. «Я полагаю, доктор Мортимер, удобным начать с того, чтобы вы рассказали то, что говорили нам». Довольный таким приглашением, наш ученый друг поспешно вынул бумаги из кармана и познакомил со всем делом тем же способом, как ознакомил с ним нас вчера утром. Сэр Генри Баскервиль с глубочайшим вниманием выслушал его рассказ, по временам возгласами выражая изумление. Когда длинное повествование доктора было окончено, сэр Генри сказал: «Из этого можно заключить, что я приобретаю наследство с местью в придачу. Я еще ребенком слышал много об этой собаке. В нашей семье часто и с удовольствием рассказывали об этом предании, но я прежде никогда не придавал этому серьезного значения. Однако со дня смерти моего дяди история эта постоянно приходит мне в голову, и я как-то путаюсь и теряюсь, ничего в ней не понимая. Если не ошибаюсь, вы оставили неразрешенным еще один вопрос, а именно: кто должен заняться этим делом? Кому он ближе относится, к полицейскому или чиновнику или к священнику?»
«Вы, безусловно, правы. А теперь в довершении всего появилось это письмо, из которого очевидно, что существует некто, знающий лучше нас обо всем происходящем на болоте», — сказал доктор Мортимер.
На это мистер Холмс возразил: «Вместе с тем письмо доказывает, что есть некто, доброжелательно относящийся к вам, потому что он предостерег вас от опасности, а, быть может, стремятся меня устранить из личных расчетов», — сказал сэр Генри.
«Справедливо. Это также весьма возможно. Я чрезвычайно обязан вам, доктор Мортимер, что вы обратили мое внимание на задачу, обещающую несколько интересных решений. Но прежде всего мы должны разрешить чисто практический вопрос. Именно о том, благоразумно ли будет, если сэр Генри тотчас отправится в Баскервиль?»
«Но что же мне мешает туда отправиться?»
«По-видимому, там грозит вам опасность».
«Какую опасность имеете вы в виду?
От врага нашего рода или от других человеческих существ?»
«Вот именно это нам предстоит расследовать».
«Что бы ни случилось, мой ответ определенен. Не существует в аду такого дьявола, а также нет такого человека на земле, который не допустил бы меня жить в поместье предков. Это мое последнее и непреклонное решение».
Брови его сдвинулись, и кровь сильно прилила к лицу. Гордый и властный дух Баскервилей, очевидно, не угас в последнем представителе их рода. Вслед за этим он продолжал:
«Кроме того, у меня еще и времени не было обдумать все то, что я от вас узнал. Мне трудно решить все сразу. Я нахожу необходимым провести один час в полном уединении, чтобы все спокойно обсудить. В силу этого, мистер Холмс, я отправлюсь прямо в свой отель. Так как теперь половина двенадцатого, я покорнейше прошу вас и вашего друга, доктора Ватсона, пожаловать ко мне позавтракать к 14:00. Я вам скажу тогда совершенно определенно, какое впечатление произвела на меня вся эта история».
«Находите ли вы это для себя удобным, Ватсон?» — спросил меня Холмс.
«Вполне», — ответил я.
«В таком случае, сэр Генри, мы доставим вам удовольствие быть у вас. Не приказать ли подать вам кэп?» Благодарю вас. Мне будет приятнее пройтись, так как все, что я услышал, меня взволновало.